Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Иджизм или дискриминация по возрасту. Иджизм существовал во все времена, хотя, может быть, и не назывался таким определенным термином, который возник только в 69-м году среди американских социологов. Так вот, о том, как возрастная дискриминация в российском обществе проявляется, мы сегодня будем разговаривать с Марией Салуцкой, председателем оргкомитета социального проекта 50+, журналистом Михаилом Калужским, куратором документальных программ театра Йозефа Бойса, с поэтом Верой Полосковой, с социологом Антоном Смолькиным, заместителем декана Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации. Антон давно занимается проблемами пожилых людей. Лариса Паутова, директор проекта Фонда общественного мнения, в частности, проекта под названием «Новое поколение», которое занимается молодыми людьми. И Николай Винник, медиа-активист и сотрудник МГИМО, модератор антииджистского сообщества в «Живом журнале». Предлагаю послушать запись моего разговора с психологом Ольгой Маховской. Дискриминация по возрастному принципу, она, так сказать, двунаправленная. Как люди старшего поколения могут относиться с подозрением к поколению младшему, так и младшее поколение склонно дискриминировать старших, и вот особенно ярко это проявилось, как мне кажется, в последние капиталистические российские годы, когда во всех объявлениях пишется, что требуются люди на работу до 35 лет. Это связано с какой-то общемировой тенденцией или есть и какая-то наша специфика?
Наша родная специфика проявляется в том, что у нас проблема отцов и детей вообще очень острая. Мы никогда не можем договориться. Еще одна особенность состоит в том, что мы очень быстро переживаем социальное расслоение, и люди чувствуют себя незащищенными. И для того, чтобы хоть как-то про себя что-то понять, кто я и что мне делать, человек начинает идентифицироваться не со своей социальной группой, там, семьей или профессиональной группой, а с возрастной. Там, журнал для тех, кому от 30 до 35 и так далее. Одежда тоже. Вот каждый пытается отгородиться или и одновременно найти себя. И третья особенность, я бы сказала, что это политический стиль новый, потому что у нас руководство просто неразумно молодое, я говорю о президенте, его окружении. И видно, что на уровне политики управленческой вот этот стандарт менеджер должен быть энергичным и молодым, он продвигается. А поскольку я принадлежу к академическим кругам, мы наиболее взволнованы тем, что собираются вводить возрастные цензы на некоторые руководящие должности, например, директор института не старше 60 лет и так далее. Хотя академическая среда, она изначально населена мудрыми старцами, и некоторым позволено работать до последнего, и выдающиеся умы ценились и оберегались, но эта старая традиция уже не соблюдается. Среди старых проблем я бы сказала, что все-таки это перекошенность нашего брачного рынка, когда женщины себя чувствуют уязвимой, женской конкуренции, она строится на разнице в возрасте, да, не молодая невеста имеет больше шансов выйти замуж. А женихов не хватает, особенно женихов качественных, поэтому женщины стараются молодиться, это было всегда, но тем не менее это определенные комплексы связаны, они поддерживаются мужчинами, у нас очень низкий стандарт взаимоотношений между мужчиной и женщиной. И пренебрежение или педалирование возраста тоже входит в такой набор дискриминационный.
У меня такое впечатление, что структура возрастной дискриминации в советское время и сейчас выглядит несколько иначе. В советские времена был такой диктат старшего поколения. Например, существовало такое понятие, как молодой специалист. По сравнению с сегодняшним временем, наоборот, существовали представления о том, что слишком молодой человек вошел в академическую среду на руководящую должность или до какого-то возраста просто неприлично руководить каким-то предприятием. Ну уж если говорить о карикатурной форме этой формы иджизма, то стоит вспомнить советских руководителей, которые были практически дряхлыми старцами, но изображали народную мудрость.
репрессивное поведение со стороны старших на Западе получает название эдалтизм. У нас это авторитаризм в чистом виде, потому что авторитет должен нарастать, согласно нашей норме, пропорционально возрасту. Да, чем старше ты, тем больше у тебя полномочий, а до этого сидение пискни, действительно молодой да шустро вызывает желание держать и не пущать. И я-то считаю, что эти нормы до сих пор работают. Они просто стали открытыми, а меры репрессивные более изощренными. Старики совсем не готовы уступать место ни в 50, ни в 60, ни в 70 лет. Я уже не говорю о том, что само представление о старости и молодости, оно очень меняется. Россия это тоже задело. Сегодня мы говорим о том, что человек среднего возраста до 50 лет. А раньше это был человек предпенсионного возраста. Он уже должен был готовиться к тому, чтобы сидеть дома и парить ноги в тазике. Сейчас это впереди еще все. То, что люди начинают молодиться, делать пластические операции, одеваться по-молодежному, путешествовать, когда появляются уже внуки, или заводить другие семьи. Все это в элементы сопротивления самому возрасту и, соответственно, людям, которые наступают себе на пятки, которые считают, что они круче, моложе, и у них больше шансов. Но с возрастом приходит опыт, и с возрастом приходит мудрость и умение скрывать и выигрывать в долгую, что называется, не заявлять свои амбиции сразу, а уметь выстраивать отношения и уметь договариваться. Эта норма, она насколько сильна, я себе не представляю, чтобы она так просто ушла. Потому что это просто извечная наша норма. А у нас авторитаризм не только мощный, но он мужской, поэтому он агрессивный. Люди, склонные к авторитарному образу жизни и мировоззрению, они очень непримиримы. Действительно, не будут сдавать эти позиции, потому что для них это краеугольный камень их мировоззрения. Они очень ярко заявляют свои политические предпочтения. В семье становятся деспотами, начинают манипулировать наследством, терроризируют домашних и так далее. Все это остается, хотя мало обсуждается.
Психолог Ольга Маховская. А теперь мы поговорим с главным редактором глянцевого журнала Forbes Style и Forbes Woman Ириной Михайловской, которая расскажет, как глянцевая журналистка отчасти ответственна за формирование стереотипов в отношениях между старшими и младшими поколениями, а заодно расскажет о своем замечательном опыте. Она недавно родила сына. Ирина, насколько глянцевая журналистика второй половины 20 века и века 21 ответственна за позитивный образ молодости и, ну, если не негативный образ человека пожилого, то, по крайней мере, какое-то отсутствие интереса вообще к этому образу.
Скажем так, это практически фашистская идеология, да, что человек обязан быть молодым, успешным, богатым и так далее, и так далее. Действительно, наверное, на совести глянцевой журналистики, но поскольку в нашу страну глянцевая журналистика пришла довольно поздно, то, соответственно, и такое отношение к возрасту, мне кажется, тоже поздно. Почему? Мы тут давеча с моей подругой Ларисой, она и Перзян, обсуждали это в связи с тем как раз, что молодые, по-моему, это я у Верочки Полосковой прочитала в журнале или обсуждала с ней. В общем, молодые ужасно боятся стареть. Те, кому сейчас 21, 22, 23, 25, дочка подсказывает, и младше. Они ужасно боятся, что им, не дай бог, будет сейчас там 28, 30, а после 30 это все уже, жизнь это все, закончилось. Вот. И я звонила Анаиду, спросила, Анаид, не помнишь ли, когда нам было 20, 21, 22, у нас ведь вообще не было таких мыслей. Она говорит, да, абсолютно не было. Мы совершенно не боялись стареть, мы совершенно не считали себя старыми и не думали, что мы будем старыми после 25, и вообще мы про это не думали, мы наоборот как-то хотели стать взрослыми. Взрослыми было быть круто. И, наверное, это изменилось вот за последние пару десятилетий именно в связи с таким вот образом насаждаемым глянцевыми журналами индустрии. 40 лет, 45, но все равно ты как бы должен называть себя молодым. Сказать себе, что я уже не молод, это просто такое вот лузерство. Чему этот журнал осаждает? Журнал этот насаждает, потому что молодой человек, это там потребитель, соответственно, товаров, предметов роскоши и прочее, 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 основной.
То есть это еще и целевая аудитория?
Да, безусловно, безусловно, то, что это целевая аудитория молодые, ты должен считать себя молодым, с молодым, у тебя все впереди. Это все, конечно же, в основном связано с потребительством. Понятие взрослости, понятие какой-то зрелости, оно вообще ушло. То есть его нету, в принципе. Есть только молодой, 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 потом бах, старый. Зрелого нет вообще.
Любопытно, что не только глянцевая журналистика, но и медиа, я имею в виду телевидение, например, и радио, также культивируют образ молодого ведущего. Объявление о приеме на работу требуется энергичные до 35 лет.
Да, то есть в 36 уже все, он уже вот будет другой. Ужасная эта глупость, перекос. Даже вот то, что сказал о телеведущих. Какие-то интересные, красивые взрослые люди, которых ты видишь там на западных телеканалах в качестве телеведущих, у нас практически отсутствуют, кроме, может быть, ведущих там каких-то жанровых программ. Очень некрасиво все по отношению к возрасту формируется, и совершенно несправедливо, на мой взгляд, потому что, по-моему, достойное взросление, не боюсь этого слова, старение, просто вот как бы возраст, это, не знаю, это мудрость, это опыт, это... безусловно, красота. Мужчину вообще не пользуется. Когда мужчины начинают себе что-то делать с лицом, я имею в виду не только там премьер-министра в данном случае, потому что ему-то что делать, что не делать, все равно ничего хорошего там не могло бы быть. А, ну, просто другие. Когда они начинают каким-то образом убирать морщины, там, красить волосы, это какая-то ужасная глупость, потому что морщины и возраст это вообще мужчину не портит.
А женщины?
Я очень люблю красивых женщин в возрасте. Спокойно, нормально постаревших возраст. На них ужасно приятно смотреть, и это, на самом деле, очень редкое зрелище. Когда она себе там не надула губы, не надула щеки, не подтянула брови, ничего такого не сделала, а просто у нее нормальные вот просто черты, возраст, там, не знаю, земное притяжение и так далее. Как-то они ее лицо изменили, но при этом, если она была красивая, она, безусловно, останется красивая. Просто, ну, понятно, что она в другом возрасте. Это же смешно пытаться там в 55 на 30. Это нездорово.
Есть, кстати говоря, немало примеров актрис, которые очень достойны и красиво стареют.
Ванесса Редгрейв, например. Ну, она великолепная совершенно. Там, не знаю, Шарлотта Рэмпли.
Ну, и если позволите, немного о вашем частном...
Немного о личном. Ну, вот родился мальчик у нас полтора месяца назад. 44 года. Это такой совершенно невероятный подарок судьбы. Мне кажется, зрелым, не сбросит у слова возрасте, рождается маленький ребенок. К нему совершенно чудесно относишься.
По медицинским показаниям вас не убеждали отказаться от...
Нет. Ну, если честно, я ни разу не была в советской женской консультации, в смысле, в нашей, в российской. Наверное, стали бы запугивать, не стоять, не ходить, не ездить, не бегать, не прыгать, ничего. А я совершенно спокойно путешествовала, ездила, летала, жила обычной жизнью и старалась поменьше ходить к врачу.
Ирина Михайловская, главный редактор журналов Forbes Style и Forbes Woman. «Свобода в кафе Март», «Эйджизм» или «Возрастная дискриминация». Друзья, ну давайте начнем с каких-то ваших персональных ощущений от этой проблемы. Вера Полоскова.
Лена, у меня есть две, на самом деле, истории. Я родилась у 40-летней женщины в свое время, была ее первым ребенком. И не было такого человека, такого медика и даже близкого знакомого, который не сказал бы моей маме, что это безумие. Она любит рассказывать эту байку, она теперь уже семейная, а могла бы не быть семейной, о том, как застала заседание ученого совета по поводу ее случая. А у нее была там бурная молодость, походная, все прочее. Ей просто, ну, как бы в силу очень многих факторов сказали, что это просто невозможно, вы не родите этого ребенка. На самом деле это огромное... Мне кажется, что в отношении женщин одна из самых главных проблем то, что в 25 лет женщины считаются старородящими. Я никогда не привыкну к этому. У меня какая-то, может быть, сломанная европейская система, но мне кажется, что ситуация, в которой о детях, о том, что пора рожать детей, начинают девочкам говорить 17 лет, дикая, больная ситуация, с которой надо что-то делать. Все понятно, что, возможно, организм становится уже приспособлен к тому, чтобы рожать детей, но ни личностно, ни ментально, ни с точки зрения опыта женщины к этому не готовы. Я думаю, что, ну, не знаю, как минимум лет до 30, как мне кажется, особенно в нынешнем мире, когда нужно карьеру сделать. Что касается меня, то меня угораздило начать писать книжки в 15 лет и в 15 лет выпустить первую. Прошло 10 лет, и я все еще фигурирую как начинающий автор, подающий надежды. Меня очень любят купать в собственной неопытности, дилетантизме и отсутствии читательского и любого другого опыта. пару лет назад меня любили унижать по этому поводу в критике во все стороны. Борзые, глянцевые, значит, девки, розовая клавиатура, гламур и ужас и все прочее. Ничего из этого ко мне не имело отношения, но все это наглядно работа стереотипов иллюстрировала. Что происходит с людьми, которые видят, что человек, который написал что-то 22 или 23 года, у него включается вот эта вот машинка, которая не видит совершенно личности, а исходит из стереотипов общественных.
Вера Полоскова, Антон Смолькин.
Блин, у меня, думаю, случай скорее не яркий, потому что яркие случаи, они, как правило, единичные и в этом смысле не показательны. Уже, наверное, долгие несколько лет, по крайней мере, я изучаю то, как уступают место людям в общественном транспорте. Это, на самом деле, такой наиболее, наверное, типичный маркер того, уважает, не уважает. И, безусловно, вот это уступление или уступание места в общественном транспорте – это такой разирующий институт. С одной стороны, норма предписывает это делать. Это есть в правилах метрополитена, в правилах других видов общественного транспорта есть. А с другой уступают далеко не так часто. И вот что самое интересное, не просто не уступают, там, наглым образом сидя, а различным образом уклоняются от этой практики. Это называется правило нарушения правил. Там засыпают, читают газету, изображают там алкогольное опьянение, болезнь, завязывают шнурки. У меня очень большой каталог уже собран вот таких практик, как, собственно, взять и не уступить место в общественном транспорте. Это достойно отдельных...
Отдельной передачи, я бы сказала.
Может быть. Мне кажется, в нашей сегодняшней передаче мы должны говорить не столько о ярких случаях, сколько вот о таких типичных, которые уже замыли нам глаз, которых мы сами не замечаем, вот как по поводу там возрастного ценза для трудоустройства. Здесь как раз эта самая дискриминация и проявляется.
Антон Смолькин, спасибо. Лариса Паутова, пожалуйста.
У меня тоже двойная история, наверное, как у Веры. Когда только вошла в мир научный, была аспиранткой, молодым кандидатом наук, я все время сталкивалась с тем, что тебя воспринимают во многом предвзято. Ты думаешь, что ты уже состоявшийся мыслитель, что-то можешь сказать, но мэтры тебя воспринимают несерьезно, они пытаются тебя дистанцироваться, девочка, еще поучись. Но потом, когда приходилось уже заниматься исследовательским бизнесом, я очень часто встречала, опять-таки, предубеждения по отношению к возрасту, потому что выглядело несолидно, очень сложно было общаться с губернаторами, очень сложно общаться с федеральными чиновниками, уловки, очки пыталась одевать, как-то себя старить, защищая докторскую диссертацию в 32 года, опять-таки пришлось себя старить, но матушка мне сказала: дорогая, это очень быстро пройдет. И это действительно проходит, еще, я думаю, несколько лет, и это пройдет окончательно. Но другая история, вторая сторона монетки в том, что когда я начала заниматься активно исследовательским бизнесом, вошла в коммерческую организацию, как работодатель, я скорее беру молодых девочек до 25 лет. Прежде всего, потому что их еще можно научить, они меньше стоят на рынке труда, и пока они еще не успели родить. В возрасте от 21 до 25 лет мы пытаемся из них выжать по максимуму. Мы не хотим брать людей старше 40 лет, потому что их невозможно переучить. Когда я была молодая, меня дискриминировали, сейчас я склоняюсь к тому, что дискриминируют других.
Ларис, спасибо. Прекрасный рассказ, который показывает нам, как у нас самих эти стереотипы живут.
Николай Веник, пожалуйста.
Как вообще появилось антиэйджистское сообщество в живом журнале? У меня есть проект, посвященный дискриминационным высказываниям, политикам, чиновников и так далее. Называется «Демагогия.ру». Там неожиданно для меня появился ряд высказываний в течение короткого времени, очень жестко эйджистских. Это предложение полпреда президента по Сибирскому округу Анатолия Квашнина выселить на первых порах принудительно, так и сказал, стариков за город черту, чтобы освободить жилплощадь для молодых, ну и вообще это каким-то образом укрепит семью. У него была сложная теория на этот счет. Также высказывание Кристины Потопчик, которая, полемизируя с оппонентами, Шевчуком, Алексеевой и так далее, унижала их по возрастному признаку. То есть это звучало абсолютно чудовищно. И вот эти два случая попали ко мне на Демагогию.ру, и я создал антиэйджистское сообщество, к которому быстро присоединилось 150 человек, и теперь мы обсуждаем эти проблемы, причем мы стараемся обсуждать, конечно, вещи, как правильно сказал Антон, менее заметные, такие абсолютно повседневные, на которых приходится себя ловить.
Николай Веник, Мария Салуцкая, ваш случай.
Ну, у меня больше созвучно, наверное, с Ларисой, вот моей жизненной истории, потому что я в 19 лет, учась на заочном журфаке, пришла работать в газету газета «Сельская жизнь», какие-то выдающиеся там несколько публикаций по сельской теме, а это еще газета была 11 миллионов тираж ЦК КПСС, и там работали члены редколлегии, всем было 72 года, вот абсолютно, причем все жили в одном доме, и за каждым приезжала «Волга», и они на самом деле совершенно все там хвостом вереницей ехали на работу. И когда я пришла, меня действительно вот как на показ мартышку водили в каждый кабинет, и они просто не понимали, снимали очки, что в 19 лет можно прийти в газету как ПСС работать. А сейчас я как раз сталкиваюсь совершенно с другой проблемой. Вот действительно, как Лариса говорила, все газеты и многие очень телеканалы, которые действительно даже понимают, что их аудитория 50+, так называемая, она все молодятся, стесняются в этом признаться, потому что там весь маркетинг управляется молодыми людьми, и все высчитывают целевые аудитории исключительно 35-летних. Поиск золотой середины, который, в принципе, нам в обществе абсолютно необходим, потому что тогда была действительно совершенно жуткая ситуация, действительно молодых никуда не пускали. А сейчас, в связи с тем, что, конечно, президент Медведев, естественно, карьерному продвижению молодых, наверное, чересчур большое внимание уделил в свое время, сейчас пошел другой перекос. Считаю, что дискриминация есть. А что касается еще вот личного случая, я всего лишь 8 месяцев занимаюсь этой проблемой. Я действительно к ней пришла совершенно случайно, посетив австрийскую выставку «Senior Actuel». Меня действительно там поразила ванна. Вот обычная ванна с герметической калиточкой, которую просто можно открыть, зайти. Соответственно, это менее травмоопасно для пожилого человека, не надо перешагивать. И я поняла, что 25 лет австрийцы делают вот эту выставку, которую посещает 12% населения Вены каждый год. Они ее ждут. Это 15 тысяч квадратных метров, где представлены именно товары и услуги, сегментированы для категории 50+. И я создала проект 50+, вот у нас в стране. Вот сейчас делаю первые шаги.
Мария Солодская, спасибо. И Михаил Калужский.
Мои случаи скорее анекдотические, чем драматические. И они в большей степени, наверное, не про реальную дискриминацию, сколько про укорененность вот этих стереотипов и клише в нашей повседневной культуре. У меня был удивительный профессиональный опыт, когда в течение прошлого года работал в журнале «Афиша», где я был одним едва ли не из, наверное, самых старших сотрудников, и, проходя, так сказать, по коридору, по залу, где сидят мои коллеги-журналисты, услышал, как значительно более юный коллега говорил кому-то по телефону: «Слушай, но я даже не знаю, пьет ли он водку или нет, ему же уже 40». И вторая история, более важная, потому что, говоря о возрастных делах, мы не должны иметь в виду еще и гендерный аспект. Я довольно, условно, молодой отец для 44 лет, моему сыну 2 года. Когда я 2 года уже назад, случайно столкнувшись с одной из своих бывших коллег, сказал, что вот я стал отцом, коллега-ровесница, она резко погрустнела и сказала: «Сволочи вы, мужики, вот вы себе это можете позволить, продлив молодость, а мы уже нет».
Михаил Калужский, «Свобода в кафе Март», дискриминация по возрастному признаку, с Марией Солодской, председателем оргкомитета социального проекта 50+, журналистом и куратором документальных программ театра Иосифа Бойса Михаилом Калужским, с поэтом Верой Полосковой, с Антоном Смолькиным, заместителем декана Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, с социологом Ларисой Паутовой и Николаем Винником, модератором антиэйджистского сообщества «Журнале». Мы вернемся после новостей.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве половина второго. В эфире краткая сводка новостей. В Карачаево-Черкесии ведутся поиски неизвестных, обстрелявших в ночь на субботу наряд сотрудников дорожно-патрульной службы. В больницу были госпитализированы 3 пострадавших сотрудников полиции. Один из них впоследствии скончался. В Москве в субботу прошла акция «Возвращение имен» в память о жертвах сталинских репрессий. В Санкт-Петербурге в воскресенье, в День памяти жертв политических репрессий, впервые состоится акция «Возвращенные имена». В Саратовской области возбуждено уголовное дело против предполагаемого виновника автоаварии, в которой погибли 2 детей. В Томске в субботу совершено нападение на группу коммунистов после проведенного ими санкционированного шествия «Антикапитализм». Об этом сообщает пресс-служба Томского отделения КПРФ. В Москве в субботу полиция задержала 127 болельщиков в Лужниках на футбольном матче между столичными «Спартаком» и «Локомотивом». В Ираке задержано 615 человек в результате проведения рейдов, направленных против бывших членов партии Баас, возглавляемой свергнутым иракским диктатором Саддамом Хусейном. Об этом в субботу сообщил премьер-министр Ирака Нури аль-Малики. В секторе Газа в результате ударов израильской авиации убиты 5 боевиков палестинской группировки «Исламский джихад». В столице Афганистана Кабуле в субботу при подрыве смертником начиненного взрывчаткой автомобиля погибли, по последним данным, 13 военнослужащих НАТО, граждан США. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Это была краткая сводка новостей.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март» и «Джизм» или дискриминация по возрастному признаку. О том, как это выглядит в современной России, в каких стратах работает эта дискриминация, как она связана с дискриминацией по гендерному признаку, как она незаметным образом встроена в наш социум или заметным образом. Мы сегодня разговариваем с Николаем Винником, модератором антиэйджистского сообщества в «Живом журнале», сотрудником МГИМО, с социологом Ларисой Паутовой, директором проектов фонда «Общественное мнение». В частности, проект «Новое поколение» посвящается исследованию жизни молодых людей, да, и их взглядов. За нашим столом Антон Смолькин, заместитель декана Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, социолог, который занимается проблемой пожилых людей, поэт Вера Полоскова, журналист Михаил Калужский, куратор документальных программ театра Йозефа Бойса, и Мария Салуцкая, председатель оргкомитета социального проекта 50+. Мне кажется, важно то, что сказал Антон Смолькин. Давайте не про яркие случаи поговорим, а про то, как вот эта дискриминация для многих людей, она действительно неявная, она является бессознательной для них. Как она вот в нашем обществе разлетает? Давайте, может быть, Антон, с вас начнем.
Да, ну, раз уж у нас шла речь о трудоустройстве, я приведу пример из работы своей саратовской коллеги Татьяны Смирновой, которая как раз занималась изучением того, почему пожилых людей, ну, и людей вообще приближающихся к пенсионной отметке, не любят брать на работу, и, несмотря на все ее усилия, ей как бы не удавалось донести положительные, казалось бы, результаты своих исследований до работодателя. Забавная вещь, когда работодатели говорят, ну вот, люди старше определенного возраста не хотят переучиваться, проявлять большую гибкость. Она им в ответ приводила данные, согласно которым молодой человек с гораздо большей охотой сменит место работы, чем человек в возрасте. То есть фирма заплатит за его переквалификацию, но через какое-то время с высокой вероятностью он просто уволится и уйдет в какую-то более успешную. В то время как человек после 40, после 50 гораздо менее склонен менять свои карьерные маршруты. Тем не менее, несмотря на массу аргументов в пользу, казалось бы, того, чтобы с людьми в возрасте трудовые отношения продолжать, как правило, работодатель от них старается избавиться. По поводу того, что говорил о глянцевых журналах, о культе молодости, в принципе, в Европе, в Америке появляются масса, вот как уже сказали коллеги, специализированных товаров для пожилых. Одна из немецких фирм не так давно выпустила мышку для людей с тремором руки, чтобы вот это дрожание сокращать. Появляются линейки модной одежды для них, поскольку пожилые на Западе это более богатая, обеспеченная категория. Когда у нас появится достаточно много, собственно, небедных пожилых, то это проблема хотя бы отчасти будет сокращаться.
Антон, спасибо. Верочка?
Просто я занимаюсь проблемой социализации как можно больше моей 65-летней мамы. И я понимаю, что эйджизм происходит сейчас и потому, что чудовищно не конвертируем опыт между молодыми и старыми, потому что мир за последние 20 лет изменился абсолютно до неузнаваемости. Они чувствуют себя дико беспомощными, даже люди очень коммуникабельные и открытые. Им кажется, что гаджеты, интернет, непонятные надписи типа Wi-Fi на ресторанах и кафе, все компьютеризированное, их дико пугает, и они чувствуют себя совершенно инопланетянами в этом мире, потому что все продолжают делать по старинке, ходить на почту, таскать сумки вместо того, чтобы сделать заказ по интернету, да, даже магазины еды появились в интернете, которых вот там лично моя мама, например, побаивается, потому что не знает, что там может лежать. На самом деле это огромная проблема. Мы делим вообще два мира. Мама продолжает смотреть Первый канал, я не смотрю телевизор 5 лет, потому что у меня есть компьютер, все, что мне нужно, я узнаю там. И до тех пор, пока диалог вот в этой сфере коммуникационной не наладится, мы не начнем делить какой-то общий контекст. У нас прежде всего нет общего контекста никакого.
Вера Полоскова, Михаил Калужский.
Коллеги, а не кажется ли вам, что то, о чем сейчас говорила Вера, и в какой-то степени то, о чем говорил Николай, является в некоторой степени отечественной спецификой? Потому что как только ты оказываешься, условно говоря, западнее Бреста, ты не видишь вот этого, то, что называется, вот digital divide, да, цифрового разрыва. Несмотря на то же присутствие в европейском мире Wi-Fi, гаджетов и так далее, пожилые люди не исключены. Просто из тех форм жизни, которые мы наблюдаем на улицах. И не знаю, какое количество, так сказать, депутатов, парламентов возрастных, да, но ты идешь по улице, и ты видишь, что пожилые люди также сидят в кафе с Wi-Fi, также радостно смеются и также радостно пьют те же напитки, что пьют молодые люди. И это совсем другая история. Может быть, у нас все действительно как-то, так сказать, в более острых, более карикатурных, потому драматических формах.
Михаил Калужский, Мария Солодская.
Михаил, вот именно вот ваш посыл, собственно, и заставил меня сделать этот проект. Вот меня немножко расстроил вот Антон, потому что вот это восприятие того, что вот у нас вот весь смысл в том, что у нас не платежеспособные пенсионеры, а там платежеспособные. Значит, так как вы говорите, мы можем прийти, на самом деле, ну, лет через 50, может быть, к всеобщей идиллии. То есть я с этим совершенно не согласна. Во-первых, хотя бы потому, что мы в состоянии платить за своих родителей. Вот даже все здесь сидящие за столом, и это не проблема. Потому что вот в моем проекте «Почта России», например, стратегический партнер, и также «Мегафон». Потому что кто хочет обучиться компьютерной грамоте, слава богу, и они будут обучаться. «Почта России», в конце концов, кто привык к ней, она тоже в состоянии доставить какую-то информацию. Давайте не отклоняться от темы дискриминации, потому что она действительно есть у нас. Человеку действительно после 40 очень трудно устроиться на работу. И очень хорошо, что мы об этом говорим, потому что вот эта культура уважения к старшим, снова возрождение, будем так говорить, их авторитет, оно само по себе с неба не упадет. Вот я, например, все-таки заставила себя взять на работу. У меня работают две 55-летних женщины, мои бывшие коллеги, которые когда-то были у меня начальниками. У меня работает отец, консультантом проекта, которому 73 года. Я пытаюсь пойти на встречу, все-таки должны быть встречные движения. Потому что, конечно, и одни должны понять, что все-таки надо в чем-то наступить себе на горло и сказать, да, окей, там я все сделаю молодому руководителю, потому что пожилые ведь тоже очень часто стоят в позу. Кто меня, если молодой человек, как они меня могут оценить, я прошел там. Поэтому это действительно должны быть встречные потоки, потому что объективно так складывается ситуация, что на рынок труда уже через 2 года выйдет 500 тысяч всего молодых людей против миллиона, который вышел в прошлом.
Мария Солодская, Николай Винник.
Хотел бы не согласиться с прозвучавшим, во-первых, еще в самом начале мнением, что когда мы говорим об эйджизме, это тема, связанная с конфликтом поколений. И да, вот с точки зрения высказанной Веры, что пожилые люди менее способны к обучению компьютерной грамотности и так далее. Проблема в том, что в обществе существует представление о том, что какие-то вещи, какие-то модели поведения, свойства более подобают людям того или иного возраста. То есть, если вы увидите бабушку, которая играет в классике или скачет со скакалкой, катается на качелях, можете быть уверены, что эта бабушка будет осуждена обществом, хотя она нуждается в физической активности ничуть не меньше, чем все остальные. Действительно, пожилые люди в нашей стране гораздо менее компьютеризированы, да? Но причина этого не в том, что они не могут, а что, во-первых, этим никто не занимается, во-вторых, они сами совершенно ошибочно уверены, что им это ни к чему, это дело молодых и так далее. То есть это эйджизм, направленный на самих себя. Человек, выходящий на пенсию, начинает чувствовать себя ненужным, и это беда как и психологии окружающих, так и его личной психологии.
А это же занижение самооценки. Именно потому, что человеку, допустим, отказали в трудоустройстве, он уже чувствует, что он не нужен. Это проблема невостребованности. Дискриминация, на самом деле, гораздо сложнее ее корни, потому что от этого идет неуверенность в себе, что я не справлюсь, что у меня не получится и так далее.
Мария Солодская, Николай Винник. Хочу Ларису Паутову послушать. Мне интересно, вот в ваших исследованиях про молодежь была попытка разобраться, как они относятся к пожилым?
Такой темы отдельно мы не поднимали, но, тем не менее, мы можем собрать какой-то образ взаимоотношений между поколениями. Сейчас очень сложное время, оно всегда напряженно в отношениях между людьми разных поколений, но сейчас говорят все о разрыве, очень сильном разрыве, потому что время течет очень быстро. Люди с разницей в 10-15 лет часто бывают людьми из разных миров. И молодые не понимают людей в возрасте, люди в возрасте не понимают молодых, и это очевидно. И сейчас, как вариант развития бизнеса, это налаживание взаимоотношений между поколениями в компании, между поколениями в Академии наук, тоже гигантский разрыв и напряжение. Вот мы имеем то, что мы имеем. Есть, наверное, там много причин. Я бы сформулировала три. Все-таки Россия сейчас вошла в этот жесткий рынок, и не избежать. И молодые сначала поддаются дискриминации, их не берут на работу, потом их берут, потом их выкидывают. Второе, это, конечно, глупые чиновники, и прекрасные были цитаты о том, что сплошь и рядом идут нарушения. Это тоже наша беда, и, соответственно, мы видим эйджизм по-русски более свирепый и уродливый, нежели на Западе. И, наконец, гендерный аспект, Миша об этом говорил, но, соответственно, рынок, глупые чиновники и секс, которые люди действительно поняли, что есть прекрасная сфера жизни, которой можно заниматься долго и разнообразно, женщины выпадают здесь на периферию. Соответственно, вот это очень сильно тоже обостряет эйджизм в разных возрастных категориях. Мораль какая? Вот люди должны осознать в любом возрасте, что сейчас мы как на минном поле, и в любом возрасте ты не застрахован по отношению к себе насильственных действий со стороны власти или бизнеса. Нужно быть гибким. Гибким быть молодым специалистом, который неправильно, неадекватно себя ведут на рынке труда. Гибким нужно быть 40-летним мужчинам, которые хотят огромные зарплаты, и женщины, жены претендуют на меньшую зарплату, находят работу, а они не находят. То есть нужно быть гибким в 40, нужно гибким быть в 60, все-таки попытаясь обучиться этим гаджетам или попросить своих родных. И искать преимущества в каждом возрасте. Ну, допустим, мы видим сейчас проблема безработицы 40-летних мужчин. Они имеют завышенные ожидания, не получают этого, уходят в депрессию, в запой, их жены работают. Либо снизьте представление о зарплате и перераспределите обязанности внутри семьи, либо занимайтесь бизнесом, либо уходите фриланс. Они сидят, не могут найти работу. То есть гибким россиянину придется в этой стране быть в любом возрасте, иначе везде опасности.
Лариса Паутова, спасибо. Свобода в кафе «Март», иджизм или дискриминация по возрастному признаку. Антон Смолькин.
Мои исследования показывают, что в целом отношение молодежи к пожилым надо описать как насторожно безразличные. Я сейчас в данном случае говорю не о взаимодействии в рамках семьи или первичных групп, а именно вот вторичная группа, анонимность, общественный транспорт, там улицы. От пожилых обычно ждут упреков, а не чего-то наоборот. То есть, что обязательно сделают какое-то замечание, что вы не так одеты, вы там, я не знаю, не уступили место вовремя. И это достаточно странно, с одной стороны. С другой, вот я как раз хотел бы развить эту тему с вопросами их экономической состоятельности. Речь, разумеется, не столько о том, как много и сколько там достаточно денег будет конкретному пожилому человеку, сколько в том, что их экономическая несостоятельность, как их, порождает целый набор проблем. Можно выделить, наверное, в определенный тип даже пожилых. Я их, короче, в своих исследованиях назвал охотники за общением, которые как бы ищут повода, чтобы зацепиться языками за случайных попутчиков в транспорте, обсудить молодежь, правительство. Это очень часто даже не говорит о том, что они действительно там критично относятся к молодежи. Они, может, и не критично, но просто это вот хороший способ вообще в разговор вступить. Или, допустим, тот факт, что в их трудоустройстве им приходится идти на те виды работ, которые на самом деле не только не престижны, но и снижают сам социальный статус пожилых людей. У меня был в одном из исследований разбор случаев. Ну, в московских вузах на проходной обычно все-таки стоит охрана, а в провинциальных вузах очень часто сидит бабушка-вахтерша, которая, значит, как раз эти функции должна выполнять, но на самом деле она их выполняет, конечно, формально. То есть все, кому надо войти, они обычно входят. И получается, что человек вроде бы, вот эта, ну, пожилая женщина, сидит на входе и должна выполнять какие-то полезные функции, а на самом деле она там сидит чисто формально. Это ее саму раздражает, все на нее, по сути, плюют, и это в итоге тоже очень негативно сказывается. То есть она начинает более агрессивно себя вести, все, соответственно, начинают более агрессивно ей отвечать.
Антон, спасибо. О некоторых проблемах возрастной дискриминации. Вера Полоскова.
Хотела бы сделать маленькое добавление о том, что на самом деле это тоже порождение стереотипов и предрассудков по поводу неплатежеспособности и отрезанности от рынка. Бытуют какие-то дикие, дремучие стереотипы о том, что люди после 60 не занимаются и не озабочены ничем, кроме целительства, собственного здоровья, артериального давления, дача, рассада и все прочее. Это дико просто обедняет, мне кажется, жизни их и их детей. Ну, я не знаю, люди, которые начали издавать вестник ЗОЖ, «Вестник здорового образа жизни» — ужасная совершенно, на мой взгляд, газетенка, которая внезапно достигла 1,5-миллионного тиража и сделала своих владельцев дико богатыми людьми, потому что выяснилось, что это огромный неосвоенный сегмент рынка прессы для пожилых людей. Недостаток информации и вообще что-то, что их объединяет. А это именно стало, это даже не про целительство история в какой-то момент, это стало практически газетой для общения. Они пишут письма, они там друг друга находят. Она
стала социальной сетью.
Она стала социальной сетью, только печатный, действительно. Я не рассказывала бы об этом, если бы с этим не столкнулась довольно близко. Я вдруг поняла, что люди просто не видят перед собой огромную сферу деятельности, которая могла бы приносить действительно огромный доход, если бы это была качественная пресса. Если бы этим какие-то внятные люди бы занялись от журналистики, то мне кажется, что это была бы золотая жила, которую просто все утрачивают в силу вот этого зашоренного восприятия того, что никто не будет читать ни про что другое, кроме больных ног и сломанных судеб.
Вера Полоскова, Михаил Калужский.
Все то, о чем мы говорим, существует в значительной степени потому, что есть некоторый тренд, явленный нам в массовой культуре, и достаточно посмотреть на то, как стремительно молодеют главные телевизионные персонажи. Вот Вера телевизор не смотрит, а правильно делает, но иногда-то любопытно заглянуть, чтобы увидеть, что, например, не знаю, герой, ну, не то чтобы там «Мальтийского сокола» или «Окна во двор», но даже и советских фильмов 40-50-х годов годится в папы нынешним героям. И вот то, о чем говорила Ирина Михайловска, мне кажется, что в значительной степени вот наша отечественная трагическая ситуация связана с тем, что вполне себе такой едва ли не так сказать, фашистский культ молодости и так называемого здорового образа жизни очень хорошо сочетается с идущим рядом с такими же темами культом потребления. Не будь этого, может быть, российский эйджизм, о котором говорила Лариса, так сказать, о его беспощадности, не носил бы такого трагического характера. Когда одно поколение, понятно, что здесь, я говорю, поколение, так сказать, не социологически точно, а скорее метафорически, ориентировано на потребление всего, будь то путешествия, высокотехнологичные изобретения, одежда, к слову, да, это большая проблема для человека моего возраста пытаться купить, там, не знаю, нормальную обувь. Меня не существует как потребителя в московских магазинах, да, это все ориентировано на людей моложе. Вот, с одной стороны, активно потребляющее поколение, которое, к тому же, должно выглядеть модным, ключевое слово, красивым и здоровым, и, с другой стороны, поколение, которое выключено из этого, которого не то что негативно, а его же не существует в массовой культуре. У нас нет образа человека 50-60, которые бы нам давали самые, так сказать, потребляемые художественные формы.
Михаил Калужский, ну, я, конечно, не могу сказать, что таких образов нет совсем, но все-таки они не носят массового характера. Реклама там некоторой известной марки «Одеколона», когда такой взрослый седой мужчина, благословением, да. Но это скорее на общем фоне все-таки такие единичные вещи. Мария Солодкая.
Ну, а также у нас существует реклама некого медицинского препарата с щитной добавки. Женщина сидит, говорит, как в 50 выглядеть на 35, нога на ногу, в короткой юбке и так далее. А вот у меня все время вопрос, а зачем? Вот в этом весь и вопрос вот нашего различия, наших людей зрелого возраста, я все-таки называю западными, потому что они действительно гордятся своим возрастом. Там женщина говорит, я умна, самодостаточна, у меня масса других преимуществ.
Уже я сексуальна, говорит эта женщина.
Я сексуальна, конечно, у меня другие эмоции.
Я думаю, что в данном случае это очень важно, потому что, когда речь идет о брачном рынке, мне кажется, что здесь одно из главных полей конкуренции.
Главная новость там последней недели – это брак Пола Маккартни. Ему 69, его невесте 51. Я не очень себе могу представить такую светскую новость в отечественных масс-медиа.
Мы сейчас говорим, у нас тут две стороны. У нас действительно, мы говорим совершенно, что наше общество неправильно воспринимает вообще процесс старения, и действительно нам надо менять образ пожилого человека. Мы говорим все-таки плюсы зрелого возраста. Это не потеря работоспособности, не потеря умственных способностей совершенно. Это даже некий потенциал роста, который кроется, потому что действительно люди, уже выходя на пенсию, предпенсионный период, у них больше времени свободного оказывается, дети уже выросли, больше понимания, действительно стремление, Вера правильно говорит, развиваться, душевного заполнения на самом деле нужно найти. Вот я именно поэтому и создала этот проект. Вот, кстати, пользуясь случаем, думаю, меня Елена простит, вас всех приглашаю на
форум-выставку, которая 1 ноября будет в экспоцентре. Вот как раз это и будет слоган «Все плюсы зрелого возраста», потому что я все-таки считаю, что пора нам рассматривать старение со знаком «плюс». Пожалуйста, я всех вас приглашаю.
Моя Салутка, Вера Полоскова.
Короткое добавление по поводу того, что западная культура, американская в том числе, решает эту проблему удивительно парадоксальными методами. Например, вот образ доктора Хауса внезапно вернул в культуру массовую историю про сексуальность 50-летнего мужчины.
Не знаю, женщины причем инвалида.
Инвалида, причем, действительно, да. Женщины в России всерьез заговорили о том, что вот это там идеальный мужчина, красавец, там, умница и так далее. Я впервые в жизни столкнулась с тем, что это не про Леонардо Ди Каприо говорится и не про Джонни Деппа. Может быть, нам стоит попытаться составить какой-то такой же образ и какой-то, ну, сделать его настолько же массовым.
И женский в том числе. И женский в том числе, добавляет Лариса.
Потому что, вообще-то, Леонардо Ди Каприо и Джонни Депп уже давно не мальчики, да? Но мы все равно их воспринимаем как 15 лет назад.
А я бы сказала, что в советской, постсоветской культуре был такой образ. Я уже не говорю о Тихонове, вот один из последних – это Олег Янковский, конечно. Да. Николай Веник.
Я продолжу разговор про сексуальность. Социологические исследования показывают, что после 50 люди ведут более активную сексуальную жизнь, чем в районе 20. Только 30% людей свыше 60 лет перестают заниматься сексом. Тем не менее, сексуальность пожилых, она всячески замалчивается, вытесняется и так далее. Хуже того, это приводит к проблемам со здоровьем и к проблемам с медицинским обслуживанием. Даже врачи, когда к ним приходит человек с сексуальными проблемами в районе 50, говорят: «Ну что вы хотите? Возраст же уже». Но дело, конечно, не только в сексуальности, а в отношении к здоровью вообще. Существует документ Минздрава, где специалисты подсчитывают, каковы будут издержки, экономические законы о страховании ответственности за врачебные ошибки. И там проводится такой расчет и обоснование, что для пациентов пенсионного возраста можно не опасаться особенного большого количества претензий со стороны родственников в случае смерти пожилого пациента, потому что родственники понимают, что смерть в этом возрасте обусловлена скорее естественными причинами.
Ну, это, Николай Веник, спасибо. Это такая старая отмаза советской медицины, то есть теперь уже по постсоветской. Пожалуйста, Антон Смолькин.
В одной из западных статей, недавно мной просмотренных, как раз разбирал сюжет со смертностью пожилых. И в Британии около 7, по-моему, процентов смертей пожилых списываются на возраст. Ну, то есть умер от старости. Конечно, такой болезни не существует, как старость. Это как бы показывает границы наших знаний. И очень правильно Николай говорит, это, в общем, такая достаточно деликатная выходит ситуация, когда врач говорит пожилому пациенту, что ваша проблема связана с возрастом, и сам пациент уже перестает думать о том, что как бы нужны какие-то превентивные там усилия, забота о здоровье, опускает руки, что называется. В результате чего, конечно, ситуация ухудшается.
Антон Смольки, спасибо. Вера Полоскова.
Короткий комментарий. Мне кажется, что можно было бы значительно сократить уровень ужаса молодых людей перед старением, который ужасно высок, как никогда в нынешнее время, если наладить здравый диалог между поколениями, начать заниматься своими родителями и своими бабушками и дедушками внятно. Может быть, молодых людей так сильно отпустило бы по поводу будущего, если бы они увидели, что оно не так ужасно. Потому что это, ну, среди тех, кого я знаю, люди, которые просто физически, панически боятся старения, взросления в любых формах, он зашкаливает. Это очень нездоровая ситуация.
Вера Полоскова, спасибо.
Мария. Я вот слушаю вас, и я вообще получаю удовольствие от того, что все-таки в 25 лет у нас такая хорошая молодежь. И я хочу вас, во-первых, пригласить к участию в нашем проекте, потому что вот все, что вы говорите, это абсолютно созвучно. Вот мы для этого все и затевали, чтобы в полный голос говорить о том, что пора уважать старших, пора проявлять уважение, потому что мы сами, это мы в будущем. Это не отдельный какой-то пласт, поэтому к этому надо так и относиться.
Мария Салуцкая, спасибо. Ларис Палтун.
Одна фраза и оптимистичная. Вот если посмотреть, все-таки тренд, я думаю, позитивный, поскольку рынок понимает, что у пожилых людей, людей среднего возраста есть деньги и часто больше, чем у молодежи. А второй, все-таки будет реформа и увеличит пенсионный возраст, и будут выходить люди позже, после выборов это так или иначе состоится. Будут, конечно, увольнения и какие-то гонения на людей пожилого возраста, не будут хотеть их брать на работу. Тем не менее, все равно государство вынудит людей так или иначе работать дольше, некуда деваться, придется как-то нам всем двигаться и приспосабливаться к этой жизни. И, наконец, пожилые-то кто сейчас? У меня родители пенсионеры, они еще недавно под Rolling Stones зажигали в общаге, и они это помнят. Очень сильно меняются пожилые люди, они становятся все равно более активными, нежели 10-15 лет назад. Поэтому я думаю, это переходный момент, просто всем тяжело. Я верю, что эйджизм станет слабее через 10-15 лет, если мы все возьмемся за руки, как говорится.
Лариса Паутова, спасибо. Михаил Калужский.
Я не столь оптимистичен, как коллеги, но мне кажется, что некоторая проблема в том, что вот стереотипы, среди которых мы живем, они лежат в поле от фразы, которой меня мучили в детстве, про Гайдара, который в 16 лет полком командовал. А на другом полюсе находится короткая и убийственная фраза Аркадия Аверченко: «Седой как лунь и глупый как пень старик». Вот когда эти полюса начнут сближаться, культурные стереотипы все-таки сильнее рыночных механизмов, вот тогда что-то изменится.
Михаил Калужский, спасибо. Николай Веник.
Хотел бы вспомнить вот прозвучавшее сегодня несколько раз понятие уважения к старшим. Уважать нужно, на самом деле, людей независимо от возраста. К сожалению, так называемое уважение к старшим — это примерно то же самое, что почитание женщины. За этим прячутся реально практики вытеснения и женщин, и старших на обочину жизни. Вот мы тебя уважаем, так что не лезь, пожалуйста, не в свое дело. Сиди там, где ты есть. Мы тебе уступаем место в транспорте. Так чего же тебе еще надо?
Николай Веник, «Свобода» в кафе «Март» об эйджизме или дискриминации по возрастному признаку, по возрастному принципу, о том, как она проявляется сейчас в современном социуме и как с этим можно работать. Мы разговаривали с медиа-активистом, модератором антиэйджистского интернет-сообщества Николаем Винником, с Ларисой Паутовой, социологом, директором проекта фонда «Общественное мнение», с социологом Антоном Смолькиным, заместителем декана Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации, с поэтом Верой Полосковой, с журналистом Михаилом Калужским, куратором документальных программ театра Йозефа Бося, и с Марией Салуцкой, председателем оргкомитета социального проекта «50+». Вела программу Елена Фанайлова.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские – хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».